Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Крымчане имеют право знать, что с вами работает радио «Крым Реалии», и вы можете нам звонить по телефону 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926 – это номер телефона для крымчан, звонить на него можно бесплатно. Номер телефона для жителей материковой Украины – 044 490 29 05. Вы можете смотреть наши трансляции в Фейсбуке и Ютубе, сейчас они уже запущены, я вижу многие комментарии. Вот, например, кто-то пишет: «Нет моста, что вы?» Вот, собственно, Кирчинский. В Керченском мосте будем говорить в ближайшие 25 минут. Дело в том, что из-за его строительства появляются и уже появились на самом деле убытки у украинских предприятий, которые находятся на Азове. Вот эти все детали сегодня с вами и обсудим.
Тема дня.
Итак. Строится через Керченский пролив, так называемый Керченский мост. И как это строительство уже изменило логистику украинских портов в Азовском море? Какие проблемы могут возникнуть у украинских предпринимателей из-за строительства Керченского моста? Это все мы обсуждаем в течение ближайших, повторюсь, 25 минут. Напоминаю, что вы можете нам звонить, писать комментарии и писать также в Твиттер, если предлагаете какие-то темы программ. А сейчас сюжет, который подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
Строительство России моста через Керченский пролив принесет убытки морским портам Украины. Из-за слишком узких проходов между арками суда водоизмещением более 18 тысяч тонн не смогут пройти под конструкцией. Соответственно, доступ к портам Азовского моря для них заблокирован. По правилам российского Минтранса, суда должны быть не более 160 метров в длину и 33 метров в высоту. Суда класса «Панамакс», которые загружались и в Мариуполе, существенно превышают установленные стандарты. Вместо одного судна класса «Панамакс» владелец груза теперь должен фрахтовать несколько в ущерб своим финансовым интересам. Министр инфраструктуры Украины Владимир Амелян убежден, своими действиями Россия старается нанести вред экономике Украины.
Эти дії мають одну мету – дестабілізувати морські порти України, Бердянськ і Маріуполь. Те, що робить Росія, це черговий раз показує, що вони наплювали на міжнародне право, на будь-які свої зовнішньополітичні і інші зобов'язання. Вони роблять, що хочуть. Керченське місто є не просто обмежувачем штучним, це і політичний інструмент для регулювання проходження суден.
Кроме того, Амелян заявил, если Россия все-таки запретит проход судов, то в будущем будет обязана выплачивать репарации и контрибуции не только Украине, но и другим странам, чьи интересы от этого пострадают. Сейчас в Министерстве инфраструктуры Украины собирают всю информацию о правонарушениях России в Азовском море и готовят иск в Международный трибунал ООН по морскому праву. В Крыму уже отреагировали на угрозу иска. В частности, заместитель главы российского правительства Крыма Дмитрий Полонский считает, он может быть выгодным для России.
Я считаю, что властям Украины не стоит ограничиваться только этими исками, но и подать в суд на Россию за космические запуски, за разработки в высокотехнологических областях и вообще. По каждому шагу российского правительства надо подавать иск, тем самым активно пропагандируя и популяризируя эти достижения.
О намерении построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма в марте 2014-го. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию летом 2019-го.
Крым в центре внимания.
Не только Крым в центре внимания, потому что из-за строительства Керченского моста действительно терпят убытки, например, экспортеры украинские. У меня есть цитата советника руководителя администрации Мариупольского морского торгового порта Валерия Барского. Он не скрывает, что мост отрезал Мариуполь от рынков сбыта. В пример приводит стальные плиты, из которых можно выпускать корпуса автомобилей или там корпуса стиральных машинок, любой бытовой техники. Раньше их поставляли по всему миру. Из Мариуполя сейчас суда, которые фрахтуются, корабли, да, и могут проходить под арками Керченского моста, позволяют поставлять их только в Европу и Северную Африку. Давайте услышим Валерия Барского.
В Мариупольском порту, если 5 лет назад доля таких судов составляла 8%, 7-8%, то в прошлом году, в 2015, доля таких судов в 2016 была уже 30%. И такой рост продолжался бы, если бы не были введены ограничения по проходу Керченского пролива. Чем больше судовая партия, тем дешевле фракт, соответственно, дешевле перевозка. А после кризиса 2008 года все экономики, все бизнесы ищут, как удешевить тот или иной бизнес. Для Мариупольского порта это большой удар, скажем так, неожиданный удар. Еще 3 года назад, когда были какие-то контакты и связи с кирчанами, то озвучивалась высота строительства моста в 45 метров. Поэтому мы были спокойны, что до 45 метров Панамакс может пройти, и мы спокойно продолжали заниматься своим терминалом, своими проектами. Но когда были озвучены ограничения в 33 метра, это оказалось большой неожиданностью, неожиданным ударом для нас и непоправимым. Это непоправимый урон для всего Азовского моря, для судоходства по Азовскому морю. То есть теперь большие суда не смогут зайти в принципе в Азовское море. Это нарушение международных конвенций, и с этим вопросом нужно выходить на международный уровень и решать его. Что произойдет дальше? Переделывать, перестраивать его будут. Мост еще строится. Поэтому этим нужно заниматься не сегодня, а надо было заниматься еще вчера.
Вот такое мнение было советника руководителя администрации Мариупольского морского торгового порта Валерия Барского. Большие корабли, по сути, уже не могут. Корабли класса «Панамакс». «Панамакс» — это корабли, которые способны проходить Панамский канал. Вот чтобы объяснить всем нашим радиослушателям, класс таких судов, они большие. И действительно, поскольку перевозка по морю — это один из самых дешевых типов транспорта, то чем больше ты груза можешь на одном корабле перевезти, тем дешевле, в конце концов, доставка каждой тонны или каждой единицы этого самого груза. Напоминаю, это радио «Крым Реалии». Вы можете звонить нам по телефону 8 800 10 06 926. Из Крыма звонки бесплатны, или с территории материковой Украины 044 490 2905. Обсуждаем убытки, которые несет Мариупольский порт, да и, собственно, украинские экспортеры, которые могли что-то поставлять и из азовских портов. И сейчас с нами на связи Валерий Черкаско, соучредитель компании портового оператора «Агрия». Валерий, здравствуйте.
Доброе утро.
Скажите, вот было сообщение, ну, точнее, была информация о том, что чем больше корабль, соответственно, чем больше судно, тем дешевле стоит, в конце концов, на нем перевозка каждой единицы груза или каждой тонны груза. О каких объемах потерь сейчас может идти речь из-за того, что в Азовское море, по сути, не могут заходить большие океанские корабли?
Ну, действительно, и порт Мариуполя, порт Бердянск получил непоправимую потерю, и сегодня мы не сможем отгружать большие суда. Как известно, порт Бердянск также находится в Азовском море, и мост высотой 35 метров не даст возможность заходить крупнотоннажным кораблям в порт Бердянск. Сложно оценить потери, потому что из года в год рынок меняется. Сегодня фрахт судна в этом маркетинговом году был увеличен за счет высокой урожайности в России и в Украине. Как будет в следующем году, неизвестно. Но одно можно сказать, что есть сегодня ограничения, которые преодолеть практически невозможно. Чем больше тоннажность судна, чем больше дедвейт судна, тем меньше и дешевле фрахт. Порт Бердянск сегодня максимум грузит 15-16 тысяч тонн в одно судно зерновых, и больше мы уже такой возможности не имеем, так как судно не сможет пройти Керченский пролив.
Хорошо, если это 15-16 тысяч тонн, то сколько грузили раньше? Насколько это объемы отличаются?
Были случаи, когда соответствующие корабли заходили на 20 тысяч тонн и дальше загружались в портах Черного моря, это «Панамаксы». И эта тенденция была нарастающая, потому что, как правильно сказал мой коллега из Мариуполя, чем дешевле фрахт, тем и выгоднее экономически перевозчикам заниматься этим видом бизнеса. К сожалению, мы уже ограничены высотой судна, шириной и длиной, исходя из тех параметров, которые сегодня есть. И поэтому сегодня это может выражаться в десятках миллионов долларов ежегодных потерь бизнеса Украины по отношению к внешнему миру.
Хорошо, а есть ли какие-то возможности? Я просто помню, когда мы разбирали историю, как Керченский мост вредит экологии, там, Керченского пролива, Азовского моря, Черного моря, да, там были детали разные. Но там была в чем коллизия, что Россия считает, что это строительство происходит на ее суверенной территории, поэтому она не должна ни с кем согласовывать, да. Украина считает, что это ни в коем случае не внутреннее дело Российской Федерации, а, соответственно, нарушение международных норм. И вот с мостом, с точки зрения там, транспортной логистики, корабельной логистики, по-моему, то же самое. Что можно сделать? Какие международные организации могли бы повлиять на это? Возможно ли что-то?
Ну, я не юрист-международник, но точно могу сказать, что мы считаем, что это международное право, это морская конвенция нарушена, Организация Объединенных Наций. И тут нужно вернуться к вопросу демаркации границ, была ли она в свое время проведена. И, конечно же, если мы считаем, что Крым – это аннексия, то и дальше последующие все действия, следующие в том числе и по Керченскому мосту, являются незаконными. Безусловно, я поддерживаю Министерство инфраструктуры, которое заявляет о необходимости обращения в международные инстанции судебные и решать этот вопрос на уровне международных инстанций.
Хорошо, какие это могут быть решения? Это просто экономическая компенсация, я не знаю, репарации или требования о том, чтобы мост был переделан? Вот как вы, как, именно как портовый оператор, как вам было бы правильнее всего с вашей стороны?
Ну, исходя из того, что сегодня уже есть, наверное, логичнее всего говорить о экономической компенсации. И второй аспект, кроме технического и инженерного, который здесь нужно затрагивать, это стоимость прохода через Керченский пролив. Это куда эти средства будут направляться, так как еще немаловажный аспект. Некоторые компании мирового уровня вообще отказались работать с Украиной по территории Азовского моря, так как при прохождении Керченского пролива взимается определенная оплата, и она идет куда? Идет на аннексированный Крым. Эта территория является непризнанной территорией, аннексированной. И как следствие эти компании несут риски.
Ну да, и фактически не могут официально заплатить, поскольку территория под санкциями. То есть даже оплатить этот проход, по сути, по-настоящему, с точки зрения закона, наверное, невозможно.
Абсолютно верно. И вот я бы на этом акцентировал внимание на сегодняшний день, так как мост уже по сути стоит, ограничения уже есть, и мы на сегодня уже видим, если посмотреть на трафик прохождения судов, какие, извините, пробки возникают при прохождении судов, и какая сложность происходит, сколько необходимо времени для того, чтобы пересечь Керченский пролив. Мы за январь месяц приняли 5 судов, и разговаривая с капитанами кораблей, они нам обо всем этом детально рассказывали. Поэтому я бы акцентировал сегодня внимание, безусловно, на экономической составляющей, чтобы фактически часть Украины, которая работает через Азовское море, не была отрезана от внешнего мира за счет нерешения экономических вопросов, связанных с территорией, которая аннексирована.
Спасибо огромное. Валерий Черкаско, соучредитель компании портового оператора «Агрия», был с нами на связи. И с нами сейчас на связи владелец компании «Аскет Шиппинг» Денис Русин, тоже занимающийся, собственно говоря, фрахтом. Денис, здравствуйте.
Доброе утро.
Вот обсудили только что с вашим, ну, наверное, коллегой, да, Валерием Черкаской, о том, какие могли бы быть решения проблемы для украинских экспортеров и, там, я не знаю, корабельных операторов, да. Как вы считаете, как долго могут длиться такие решения, могут ли они вообще когда-то закончиться, и как, собственно, ситуация должна вырулить в финале?
Это тяжелый вопрос, конечно. Почему? Потому что он не лежит, к сожалению, в области экономики. Простого экономического решения вряд ли мы дождемся. Он лежит в области политики. А если мы с вами говорим о технических возможностях, да, о физическом нахождении Керченского моста и о тех ограничениях, физических ограничениях для мореплавания, которые существуют или возникли в связи с его возведением, то я думаю, как мост был построен на такую величину, так и наверняка есть техническое решение увеличить те размеры его, ту высоту прохождения проходов, которая лимитирует на сегодняшний день. Наверняка техническое решение есть. Его надо изучать, его надо искать. В современном мире технические вопросы решаются достаточно.
Хорошо, к вам тогда вопрос. Я уже спрашивал Валерия о том, каковы объемы потерь из-за того, что теперь крупные суда не могут заходить, по сути, в Азовское море, да? То есть ни порты Мариуполя, ни Бердянска не могут принимать корабли класса «Панамакс», а только корабли с меньшими размерами, да? Меньше длины, меньше ширина, меньше высота. Вот о каком объеме потерь идет речь?
Ну, видите ли, мы можем говорить о трех основных грузопотоках из портов Азовского моря, к которым относятся металлы, к которым относятся глины и угли, то есть ископаемые, к которым относятся зерно. Если зерно росло в своих партиях, да, то есть вот мы последние годы вышли на партии там 18, 20, 25 тысяч, такие суда приходили к нам под погрузку, то глина, уголь и металл работали судами этими последние там 10 лет, если не больше. То есть потеря по перевозкам панамаксовыми партиями угля с глиной и с металлом, она произошла уже. Так как мы операторы зерновые, мы говорим о том, что мы потеряли перспективу. То есть мы в этом году не смогли, наши клиенты не смогли поставить несколько судов, которые физически не проходили под Керченским мостом. А перспективу мы потеряли, потому что не видим возможности участия в дальнейшем увеличении грузосудовых партий из Азовского моря. А значит, мы теряем рынки, значит, мы теряем какие-то возможности в будущем. И это недалекие возможности, это ближайшие годы.
Хорошо, о каких объемах потери может идти речь? Вот Валерий говорил, что там суммарно, по их подсчетам, это могут быть десятки миллионов долларов в год. По вашим подсчетам, какие, ну хорошо, потери, недополученные прибыли, в чем это, в каких цифрах это может выражаться?
Я здесь соглашусь с Валерием, здесь надо смотреть шире. Надо смотреть не только как что теряют портовые операторы, теряют вообще регион, в котором находятся порты Азовского моря. То есть что мы именно мы теряем? Мы теряем судовые партии, которые могут выходить, ходить по целому миру. Значит, мы теряем рынки, значит, мы остаемся на традиционных рынках, достаточно недорогих, невысоких, и сейчас вы видите, что разница в цене между портами Азовского моря и Черного моря, между Большой Одессой и Ильичевском, она достаточно значительная, она там достигает там, $10. Вот это та разница, которую недополучают наши производители зерновых. Понимаете? То есть проблема несколько шире, чем просто потеря одного портового оператора.
Хорошо, кстати, вот еще, наверное, последний к вам вопрос. Как вы считаете, вот такое строительство моста с такими физическими характеристиками? Вы в начале нашего разговора уже упоминали, что раз его таким построили, то, наверное, его можно как-то по-другому перестроить. Но почему было принято решение о таких невысоких сводах моста, да, и о таких ограничениях для кораблей? Это осознанное решение или просто по-другому у России не получалось построить там мост?
Я, насколько знаю, никаких консультаций практически не велось с украинской стороной. Власти Мариупольского порта предлагали свое участие, хоть какое-то, хотя бы информационное участие в решении о том, какая же высота моста должна была быть, но никто на это с российской стороны внимания не обратил. Мы считаем для себя, что ограничение в 50 метров было бы приемлемо на сегодня. То есть вот нам на сегодняшние потребности нужно было бы не 35 метров, а 50. Это тот минимум, с которого нужно было бы стартовать. Я говорю, это минимум.
Это минимум.
А теперь давайте добавим совершенно стремительное увеличение размеров судов. Они увеличиваются каждый год. То есть это тенденция на протяжении последних 10 лет. Мы увидим, что суда растут, крупнеют, углубляются каналы. То есть это мировая тенденция. Значит, это должно быть 50 плюс 60 метров хотя бы. Понятно, что это проблема техническая в строительстве моста. В два раза выше надо поднять все. И там насыпные территории и так далее. Видимо, в России было неинтересно этим заниматься.
Может, потому что она в Азове практически ничего не теряет, если, ну, даже с такими ограничениями? Или российские бизнесы тоже потеряют из-за невозможности прохода судов класса «Панамакс»?
Нет, суда, которые ходят в Россию, намного мельче. Намного мельче. То есть те ограничения, которые по осадке, которые есть в Таганроге, суда, большое количество судов ходит в Ростов, они, это суда типа «Река-море».
Ага, они... это просто река моря, то есть им эти ограничения просто не имеют значения. Огромное спасибо. Да, Денис Русин, владелец компании Asket Shipping, был с нами на связи. Разбираемся с тем, какие убытки несут украинские экспортеры и портовые администрации из-за физических размеров Керченского моста. Денис только что сказал, что оптимально для нынешнего момента, для украинских экспортеров и тех, кто занимается фрахтом судов, высота порядка 50 метров, но это только на данный момент, потому что с каждым годом корабли увеличиваются в размерах, и этот, а соответственно и перевозка на большем корабле стоит дешевле на одну единицу товара или на одну тонну веса, поэтому надо было бы строить даже с запасом. Александр Кава, эксперт в сфере транспорта и бывший заместитель министра инфраструктуры Украины, с нами на связи. Александр, здравствуйте.
Доброе утро.
Ну вот уже обсудили, что в целом Мариуполь, да, вот, ну точнее Азов, да, это Мариуполь и Бердянск, несет потери в размерах, ну там в десятках миллионов долларов, по крайней мере так сказали мои собеседники, из-за того, что сейчас туда не могут заходить большие океанские корабли, корабли класса Панамакс. Как вы считаете, что должна Украина делать для того, чтобы эти убытки были, ну, либо компенсированы, либо что?
Ну, в этой ситуации говорить о больших потерях все-таки не приходится, поскольку количество судов типа «Панамакс», которые заходили в порты Азовского моря, это порт Мариуполь, незначительно. Это гораздо меньше 1% всех судозаходов, которые были в порт Мариуполь. Более того, глубины, которые есть в Азовском море, они не позволяют грузить суда типа «Панамакс» полностью в акватории Азовского моря, то есть это просто разовые заходы. Каких-либо существенных проблем от запрета на их вход, конечно, не будет. Более того, грузоотправители в такой ситуации, которые планировали грузить судно типа «Панамакс», будут вынуждены либо отправлять свои грузы по железной дороге в порты Большой Одессы, где можно грузить судно типа «Панамакс», то есть создают дополнительную работу для украинских железных дорог и, соответственно, дополнительные рабочие места, либо же второй вариант – это грузить судно меньшего размера, а потом уже делать перевалку в портах Большой Одессы.
Хорошо, но вот использовать железную дорогу или использовать суда меньшего размера, вот по словам моих собеседников, это просто удорожает, собственно говоря, логистику, а значит делает бизнес экспортный менее выгодным. Вот с этой точки зрения...
Нужно понимать, что да, определенные компании увеличат свои расходы, но при этом эти деньги остаются в экономике Украины, и они больше работают на экономику Украины, чем на экономику других стран.
Хорошо, какие-то консультации международные или, я не знаю, влияние через международные торговые ассоциации на Российскую Федерацию, которая считает, что строительство Керченского моста – это ее внутреннее дело, да? Естественно, это не признано Украиной. И вот там могут быть какие-то перспективы в этих разбирательствах?
Я думаю, перспектив особо нет, потому что эта проблема может решаться только в целом с вопросом принадлежности к Крымского полуострова. Мы видим опыт Кипра, где ситуация уже почти 40 лет не может быть урегулирована с Северным Кипром. Потому говорить о каком-то решении в обозримом будущем не приходится. Бизнесу проще переориентироваться на порты Большой Одессы, кому необходимо грузить судно большей вместимости.
Хорошо, а сама идея судебных исков или там вот этих разбирательств, она может быть перспективной или это скорее тоже такая информационная исключительно штука?
Она может иметь перспективу, но в перспективе десятилетий. То есть не стоит ожидать каких-то решений, которые смогут заставить Российскую Федерацию делать какие-то выплаты в пользу Украины там в обозримом будущем.
Хорошо, вопрос на десятилетие, но тот оптимизм, с которым вот говорили мои собеседники, что в любом случае надо это делать, нужно вступать в переговоры, нужно вступать, там, я не знаю, готовить иски, нужно искать какие-то модели компенсации, даже не только в том, что уже потеряли эти самые экспортеры, но и в упущенной прибыли. Это...
Упущенная прибыль для отдельных компаний. Для экономики Украины в целом больше денег останется в экономике Украины, больше рабочих мест будет, если эти грузы пойдут сухопутным вариантом по территории Украины, либо внутренним фрахтом из портов Азовского моря в порты Черного моря.
Ясно. Для экономики это скорее плюс, чем минус. Понимаете?
Для украинской внутренней экономики это даже скорее плюс, чем минус. Спасибо вам за ваше мнение. Александр Кава, эксперт в сфере транспорта и бывший заместитель министра инфраструктуры Украины, был с нами на связи. Ну что же, уважаемые радиослушатели, разбирали совершенно разные мнения. Итак, из-за строительства Керченского моста в Азовское море, по сути, не могут уже заходить корабли класса «Панамакс». Мои первые два собеседника сказали, что это потери для украинских экспортеров, потери для бизнеса, которые оцениваются в десятки миллионов долларов. По крайней мере, такая была степень детализации. Разные мнения были высказаны. Денис Русин утверждал, ну, предполагал, что, наверное, можно добиваться, например, изменения конструкции моста и, соответственно, сделать своды высотой не 35 метров ограничения для кораблей, а, например, 50 или даже больше, поскольку это должно делаться на перспективу. И вторая история, о которой он говорил, это, соответственно, иски в международные организации, поскольку он считает, что Российская Федерация в данном случае нарушает в том числе международную конвенцию о флоте, о торговом флоте. Валерий Черкаско из портового оператора «Агрия» нам рассказал о структуре того, что экспортировалось из портов Азовского моря, и, соответственно, основные потери это в экспорте металла, в экспорте полезных ископаемых и, соответственно, зерна. То есть уже за последний год, после того, как арки были возведены, или скорее после того, как были введены вот эти ограничения на размеры судов, экспортеры уже какую-то часть своей прибыли потеряли. Напоминаю нашим радиослушателям, вы можете звонить нам по телефону 8 800 10 06 926, писать в Twitter, смотреть трансляции в Ютубе и в Фейсбуке. Я вот сейчас как раз наблюдаю за комментариями в Ютубе, их огромное количество, но, правда, очень многие из них совершенно не касаются темы. В 8.35 и 12.10. И 13.10 по времени на Крымском полуострове, соответственно, 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины мы с вами в эфире. На этом моя смена сегодня закончилась, по крайней мере, утренняя. Услышимся, например, сегодня же в 12.10. Меня зовут Павел Новиков, вы на радио Крым Реалии. Пока-пока.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105.9 FM круглосуточно.